Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшнюю программу я не могу не начать с поздравления моей верной коллеге, замечательному человеку, знающему человеку. Моей коллеге, у которой я не перестаю учиться многому, особенно когда темы касаются музыки. С Международным днем музыки, дорогая моя коллега Инта Зегнере. Она в студии.
Спасибо, но у меня такое ощущение, что сейчас надо было бы что-то спеть, потому что ты произнесла такие дифирамбы, что уже я не знаю,
мы еще споем.
Как мне себя вести?
Инта, ты знаешь, вместо вот нашей совместной хоровой песни сейчас я просто повторю нашим слушателям, что и 30-летие утренней программы «Домская площадь», и день музыки совпали это все сегодня, и очень хорошо просто подключиться к нашему каналу в Facebook, с нашей страничке в 6 часов вечера и послушать музыку. Песни Булата Акуджавы, которые исполнят актеры Рижского русского театра Дана Бьорк. И это будет наш подарок и в честь праздника радио программы «Домской площади», и к Международному дню музыки. Так что,
и, наверное,
ура, ура.
Там мы тоже услышим голос Илоны Яхимовича.
Обязательно, обязательно. Я все всем расскажу, что и как, и, конечно, поближе познакомлю с проектом нашего Рижского русского театра. Но сегодня у нас не музыкальная тема, ведь так?
Да, но искусство, оно и есть искусство в разных жанрах.
Да, и более того, мы ведь часто ищем такие темы, которые не являются чистым жанром. Мы ищем некие истории, развитие, какие-то неизвестные страницы исторические. И, собственно, мы живем в 21 веке, в нашей реальности, принимаем вещи как таковые, но вот знать всю подноготную очень полезно. Поэтому сегодняшняя программа, напоминаю, посвящена столетнему пути наших музеев, нашего Большого Латвийского национального музея, нашего музея, который мы знали как Музей зарубежного искусства, а сейчас Рижский музей биржа, и, может быть, что-то еще. Но вот 100 лет, как этот путь, насколько он был витиеват, какие преграды были, что было хорошего, чем музей гордится, как он живет сейчас, о чем думает на будущее. Ну, я очень рада приветствовать в этой студии. Инту я поприветствовала, еще добавлю
еще
к ее музыкальным талантам и знаниям, что она очень любит по музеям походить, изучить всякие экспозиции и вот тоже углубиться, ну, скажем так, вот действительно, к корням, что откуда пошло. Ну, и сегодня самая ближайшая наша соседка, и большой и сосед, которым мы гордимся, музей, Рижский музей биржа, и его директор Дайга Упинеца, у нас мы поздравляем со столетием нашего музея.
Спасибо, добрый день.
Ну и, конечно, с праздником музыки, потому что вы тоже, знаю, настоящий меломан.
Да, и Дайга сказала, что сегодня еще и Международный день кофе, так что и это мы можем отмечать, особенно те, которые пьют кофе не только по утрам, но и в любое время
года. Как это
года.
Делаем мы с тобой, да, мы признались.
Огромный праздник.
Ну что ж, наша задача сегодня – совершенно запутать нашего слушателя, потому что история наших или нашего в большом понимании музея – это шаги в разные стороны, это разъединение, это смена названий. И вот в этом всем постараемся сегодня разобраться. Наверное, к самому началу?
На самом деле, я думаю, что сегодня у нас в студии целый клад, потому что то, что имеет Дайга Упинеце, какие архивные материалы, какие истории об этом времени, который начинается с 1920 года, когда мы считаем эти 100 лет с основания музея, но это просто очень интересно. И, может, начнем с самого начала. Что же мы празднуем? Мы празднуем, во-первых, в Рижской бирже, потому что там 13 сентября открылась великолепная выставка, которая нас буквально, ну, как бы затягивает в это время. Мы можем себя ощущать, как те рижане, которые пришли в музей тогда и увидели экспозицию, и такую экспозицию мы можем видеть сейчас в музее Ригас Биржа.
То есть машина времени и, работает, да?
Да, то есть машина времени. И какой дворец выглядел Ригас Пилс в то время? Там есть такая большая фотографии,
вот, видишь, черно-белая, путать, черно-белая. Уже Рижский дворец пошел.
Да, конечно, Рижский дворец уже пошел, естественно. А куда же еще нам экспозицию все это того времени девать, как не туда? Но все постепенно. Но что я хочу сказать, что те, которые не были, я вам советую обязательно еще найти время и сходить, и посмотреть эту экспозицию. А те, которые были, я думаю, что наверняка мы узнаем очень много интересных фактов в течение этого часа.
С чего все начиналось, если говорить о музее?
Притом искусство же и была в Риге, и в Латвии, и существовала и до 20-го года, естественно.
Ой, я надеюсь, у нас 3 часа есть, чтобы говорить, да. Это не так легко рассказать, да, это надо очень долго рассказывать. Если говорить о том, какие коллекции мы смотрим, тогда нам надо вернуться вообще в 18 век. Может быть, еще дальше, когда в частных коллекциях, это где-то в Риге здесь все это было, да, потом они подарили только Риге. Но на этот раз мы говорим о музее, которого основан 100 лет назад, 15 марта 2020 года, и который, ну, получается, в этом году уже отмечает 100 лет.
А как тогда называли этот музей?
Государственный художественный музей. Это был Бурхард Зенис, который сперва собрал те вещи, которые без хозяина остались. И это было там, где сейчас находится Академия художеств. Это была школа биржи. Как интересно, сейчас мы биржи. Да. Тогда это была школа биржи. И когда он это собрал все, тогда уже он начал думать и о музее, но о музее, который будет собирать латышское искусство, национальное искусство. Да. Но так получилось, что самые первые предметы были те, которые, ну, остались без хозяина.
А вот
да.
Как это? Это что за ситуация?
Ну, война так? Перед тем была. Война была, многие уехали, многих уже не было, были пустые квартиры. И очень хорошо, что эти предметы собрали, да, что да. Они вообще были. Очень многие из них потом вернули хозяину. Но какие-то 22 тысячи там было вместе в этом списке, да, которые вот основа этого музея. Но так все началось. Ему было где-то надо было пойти, но такого, ну, музея, где был еще один музей, это был городской музей, но там они уже сами работали, там Пурвитис был, да, и он искал, где идти, да, и нашел Рижский замок, и ему дали квартиру номер 17.
Ему лично или для музея?
Для музея. Но там и жила Анна Лиза Грабовская, да, которая это чистила этого музея, да, и она там и жила, да, да.
Там жила, там и работала.
Да, да, там и работала, там и жила, да.
Ну, присматривать надо за предметами искусства.
Надо, да. И я смотрела вот этот первый список, когда он уже был в замке тогда, есть такой. У нас будет 8 комнат, 8 окон, 9 ключей и 2 люстры. Это было с самого начала, да.
Вот сразу чувствуется, что там был порядок. Все подсчитано,
да.
Все зафиксировано. И эти документы сохранились до сих пор.
А какая самая первая картина, которую приобрели, которую можно считать началом этого музея?
Это очень интересно, потому что когда он уже писал, ну, каким будет этот музей, он говорил, национальное искусство, национальное, но если посмотреть, что самое первое в этой книге, как первый предмет, ну, вообще, самое первое это люпа. Он начал этот музей с люпа.
Люпа,
то да.
То есть,
да.
Чтобы лучше разглядывать картины,
подписи нужно видеть, да. Состояние картины.
Лампа, люпа и там еще кресло, да, ну, такие, ну, чтобы сидеть.
Ну, чтобы работать.
Да.
Но книга была одна и для люпы, и для картины.
И тогда уже, да, и тогда уже появляется список, но предметы какие, да, и самые первые, что он там поставил, это Александро Турк, итальянский художник 16 века, и это Богородица. Очень красивая, маленькая картинка, сейчас можно прийти в нашу экспозицию, там, где итальянское искусство, в зале Венеции, посмотреть эту, да,
ой,
картину,
как.
Да, это самое первое. Тогда только пошли уже латышские художники, да. Но так начинается, да. Федер там еще был.
Но она как будто благословила всю эту коллекцию, и поэтому история вот уже как минимум 100 лет длится.
Да, но все равно в то время же был уже с 1905 года городской музей.
Да.
Он, я понимаю, находился где?
Там, где сейчас главное здание Национального художественного музея.
То есть это был городской.
Немножко да, потому что очень интересно получился этот музей. Когда начался в 1905 году, тогда там было западноевропейское искусство, да, и немножко и балтийские немцы. Но когда уже менялись директоры, и когда уже начал работать Пурвитис, да, он уже этот корабль как-то потянул в сторону национального искусства. И получилось, что и тот музей работал, да, начинал собирать коллекции национального искусства. И этот музей. Этот музей был государственный. Тому музею были хорошие здания, хорошие залы, крупные, большие, чтобы делать выставки. Этому музею было больше денег, чтобы закупить работы. Но места меньше. Да. И так и бывало, что бывали и выставки, и так и с бельгийским искусством, да, что хоть приходит огромная выставка, а замки где-то... квартиры 17, станет как, да, и тогда выставка уже идет, да, такие выставки, которые идет уже городской музей, но покупки идет потом, да, художественный музей, там по-разному было, да.
Но вот эта история и это событие, столетие, которое мы отмечаем, это все-таки очень важно свидетельствует о том, какая была культурная политика нового государства, который только что создался. То есть, но никакого богатства нет. 19-й год, мы знаем, война, и все, как это менялось, и стучка, и вот эта военная деятельность. И потом мы с 18-го года создается государство, а в 20-м году создается музей, и это уже, можно сказать, решение правительства, что нам нужно развивать свое национальное искусство, нам надо закупать картины, нам надо стимулировать работу художников. Вот как это все происходило? Насколько серьезно закупались работы? Как вообще их приобретали?
Как отбирали?
Да.
Была комиссия. Комиссия менялась, да, но была такая строгая комиссия, которая это все закупала. Сперва они ходили по квартирам, ходили художникам и смотрели, какие работы, ходили по выставкам. А потом я уже смотрю, в 30-х годах они уже принимают работы. Они сидят там уже в кабинете и смотрят, да, и потом там есть, можно посмотреть.
Побольше
отдали или купили. Отдали, купили. Но сперва они ходят, они забирают.
Но да. Это тоже интересно. Интересно, как в этих записях, протоколах комиссии, там очень четко написано, где они были. Уже не помню, у которого художника, но по улице Александра 13. Следующий художник живет по улице Александра 21. Я понимаю, что это там, наверное, находились мастерские, что это вот еще один, я уже имя не помню, уже по этой улице у него там находился дом, не только там квартира. И вот эти все записи, про которых Дайга рассказывает, это так интересно, что можно фиксировать действительно дух времени.
Да, историю города.
Как делались эта запись, где находились мастерские.
И как это все быстро было, если смотреть, вот одну неделю покупает ту, другую еще следующую, потом следующей неделе еще что-то, тогда какой-то неделе даже два раза не ходит, да, это было... Если посмотреть, то там им сапоги даже не были, да, там есть такие маленькие бумажки, где если, пожалуйста, дайте нам сапоги, но будет носить только те, которые работают уже подольше, кому больше надо, а других хоть подошвы дайте, да. Ничего не было. Деньги мыла не было, да. Но государство давало на картины. Давало, да. И там идет, там, ну, хорошие деньги там идет, да.
И хорошие работы.
Там не только эти современные художники покупают, там и классику покупают. Но со современным там трудно им было, да. Они купили с первой выставки рижской группы, да, очень современные работы, а потом старые художники, как Заринч, да, начали. Как это государство, так мало денег, и на что вы вообще, ну, тратите эти деньги, да. И сейчас очень интересно, то время это было, ну, так по-серьезному, да, не знаю, какое слово сказать, не очень-то любили друг друга. Сейчас так мило, посмотрите, одна выставка в нашем музее, Заринч сейчас в Национальном музее, да, уже.
Ну, то есть чувствовалась тогда эта конкуренция?
Да, конкуренция была
более острая. Да, вообще более острое время было, потому что жили бедно, было тяжело. Эти 20-е годы, конечно, мы все понимаем.
Но становление любили страны. Свое государство. Ох, как любили, да. Покушать можно было и не покушать. Да.
Интересное сознание, да. Искреннее такое.
И не надо было платить за музей, когда открыли музеи. Да. Как-то я как не знаю, как им это удалось. Да. Да, это наша мечта сейчас, чтобы было так, что постоянной экспозиции можно посмотреть, не платя. Да. Я надеюсь, что будет такое, потому что мы открываем еще одну экспозицию античное искусство сейчас, и там будет бесплатно. Да. Я так рада.
Но это уже на полках.
Но это другое уже.
А теперь все-таки очень хочется зайти в музей Ригас Биржа и посмотреть хоть в своей фантазии эту экспозицию. Кто создавал, кто был создателем этой идеи, как расположить предметы, картины и...
Да. Какие акценты расставлены?
Да. Ну, что мы
там видим? 100 лет, это же огромный путь.
Ну, немножко.
Это мои милые коллеги, да, это Вита Бирзак, это Ая Браслинь, это Байба Убурди, которые месяцем сидели в архивах, да, и смотрели весь этот материал, и собирали вместе, потому что материала, невозможно много, да, и надо было чего-то выбирать, да, но я думаю, концепция получилась очень хорошая. Рен Суханов, который делал дизайн этой выставки. И был такой альбом, да, альбом, который, когда уходил Бурхард Дзен...
Его ушли, скажем так.
Ну, было так, да. Ну да, 40-х, да. Тогда ему подарили альбом, где были все экспозиции, которые он сделал за эти года, да, 20-го до 40-го, да. И когда они листали этот альбом, они смотрели, вот эта картина, которая сейчас стоит в постоянной экспозиции в главном здании, вот наши работы, которые в художественном музее Рижской биржи. И знаете, такие, маленькие листочки, заметки, да, ставили. Тогда они поняли, может быть, так и надо делать выставку, да. И получается, вот то, что мы видим вот этих картинах, как будто мы идем внутри этой картины, находим эти вещи и говорим, откуда они, как они появились, почему они там есть. Да? И так и есть, если войти в выставку и посмотреть, то вот на стенах есть такие листочки, уже покрупнее, да, и они как будто связаны с этим альбомом. Если посмотреть альбом, там есть фотографии, а если посмотреть, что есть в выставке, то уже видно.
Оригинал.
Оригинал уже есть, они же сохранились. Да?
То есть это получается, да, 20 лет деятельности основателя. То есть эти первые шаги и, собственно, наверное, разработка стратегии, понимание, что такое коллекция музейная уже, государственная.
Да. Две музеи. Это был музей исторический, который тоже находился в замке, да, и художественный музей. Они очень думали, чтобы показать, и не только показать зрителям здесь Риге, да, зрителям Латвии, но и показать Европе свои коллекции и показать выставки. Если смотреть по архивам, сколько выставок было. Да,
за рубежом?
За рубежом, да. Они возили. Там было и Варшава, и Вена, и Будапешт, и Париж, и Лондон, и Брюссель, и Каунас, да, и где они только не ехали, да. И тогда они, чтобы получилось, очень современные эти выставки, чтобы очень хорошо показать не только то, что они сами собрали коллекции, потому что коллекции еще еще не была настолько большая. Они еще забрали от художников. И смотрите, я вообще не понимаю, как они это все смогли сделать, потому что они втроем работали. Потом только появились еще какие-то пары.
А еще компьютеров
людей, да?
Не было.
И компьютеров не было. И рукой, да, так и писали. Машинка,
переписывались письмами.
Да.
И теперь
перевозили лошадьми. Забирали, отдавали, возили, да. И тогда сами возили в ящиках. И когда получили обратно, не всегда там все было в порядке, потому что, ну, эти, которые делали эту выставку, в той стороне не всегда так хорошо там
упаковывали.
Да. И не писали в ящиках «Fragile».
Да. Тогда надо было еще как-то говорить с художником, но получилось так, да. Но все равно выставка за выставкой. Да,
но что я хотела сказать, что это время никак не от оторвана и от музыки. Вот мы к дню музыки
все-таки
пришли,
должны, да, обратить внимание.
Потому что в то же время же и работали, и свою музыку создавали композиторы, как Язеп Свитос и Адольф Абеле. Но Эмилс Дарзенч не дожил до того времени, пока откроется музей. Вот 10 лет раньше он ушел в другой мир. Но и Петерис Баррисон, еще и Эмилс Мелнгайлс. То есть это период, когда были и праздники песен, и, то есть, и музыкальная жизнь бурлила, и Язеп Свитос переехал в Ригу и открыл нашу государственную консерваторию в 19 году. То есть, получается,
ну, буквально год, это все, да, одно
это
время,
все,
да,
в одно время. И потому я хотела, чтобы мы немного включили в репертуар и один вальс Язепа Свитоса, а потом у нас будет один звонок.
Продолжаем в ритме вальса говорить об истории нашего Рижского музея, а в результате мы говорим о многих музеях сразу. И вот у нас появилась возможность поговорить по телефону с хранителем коллекции Музея декоративно-прикладного искусства Байбой Убурге. Здравствуйте, Байба.
Добрый день.
Ну, со столетием поздравляем музея, дела
и выставки.
И, конечно, выставки в эту тему.
Байб, очень серьезное задание было выбрать то, что касается декоративно-прикладного искусства, предметы. И вот что мы видим в экспозиции, с чем мы можем познакомиться. И, конечно, интересно и сами предметы, естественно, но и истории, которые стоят за этими предметами. Ну, сходим с вами на небольшую экскурсию.
Да, виртуальную,
по вашей части.
Хорошо. Но в выставке мы хотели показать, как создалась коллекция музея. И в том числе вот как раз западноевропейская и восточная коллекции прикладного искусства, и которая является основной нынешней коллекцией музея. И, ну, в выставке мы можем увидеть роскошный накрытый стол.
Стол?
Ну, праздничный, конечно же.
И что на столе?
Да. И на столе, например, там разные предметы западноевропейского прикладного искусства. Там, например, фарфор, сделанный в Мейсенске, в берлинском заводах 18 века. Императорского фарфорного завода 19 века. Там столовые приборы из серебра и золота, стаканы, вазы для фруктов и цветов, стекло, хрусталь. Но мы хотели показать, отражать это благосостояние жителей Риги и Финляндии до Первой мировой войны. И мне очень понравилось, и как-то вдохновило вот известный бельгийский архитектор и дизайнер Анри ван де Велде как раз посещал Ригу в 1910 году. И в своих воспоминаниях он пишет: «В Риге я посещал бесконечные приемы, нарядные столы и приборы своей роскошью. Превозошло все, что я видел при Веймарском дворе и домах аристократов и банкиров Германии».
Приятно,
да.
Но этот стол как бы так символически символизует то, что было. Но начало 20 века очень изменило весь мир, в том числе и Латвию, и Россию, и весь мир, потому что была русско-японская война, Первая мировая война и революция. И, ну, многие жители были вынуждены оставить свои дома и стать беженцами. И много домов и усадьб остались пустые. И тогда было принято решение создать такую комиссию по охране произведений искусств. Они осмотрели, и в том числе в этой комиссии как раз был и директор музея Буркхард Земис, Кондрац Убанс, литератор Альфред Спуриц, Элиас и еще другие. И они осмотрели, ну, эти пустые дома и усадьба, и те культурные и художественные ценности, которые были, тогда сделали специальные хранилища. Они были под покровительством государства и собирали вот эти художественные вещи. Потом уже осенью 1919 году сделали выставку, и тогда уже, когда осваивали музей, тогда часть из этого хранилища вошло в коллекции музея. И это вот как мы показываем.
То есть здесь и прелюдия к истории, и сама история. Вот как.
Сама история. Ну, это очень связано все. Весь музей, создание музея, конечно, это была такая очень суровая история перед созданием музея, как уже я говорила. И вот это один рассказ. но предметы красивые и рассказывают о жизни. Рига же была союз Ганза, и были чудесные мастера по золоту, по серебру, гильдии были большие, маленькая гильда, и это все отражалось в жизни. И маленькая часть теперь есть в нашей коллекции, и мы ее показываем и в выставке.
Да, ну, Вайба, вы говорили, что вот ходили по домам, усадьбам, смотрели, и вот сохранили вот эти прекрасные и чашечки, и серебро, и все, что мы видим. Но в то же время были и другие истории. Были истории, когда мы можем говорить о пожертвованиях, были истории, когда мы говорили о подарках. Но вот эта вот история пожертвования и особенно женщин и украшений, вот тоже очень трогательное. Можете сказать несколько слов? Это же тоже отражено в этой экспозиции, ну, которая здесь у нас рядом.
Да, мне самой тоже было очень интересно изучать в архивах эту историю. И дело в том, да, что писательница и феминистка Иван Декая призвала такое суровое время, это был конец 19-го года, когда под Ригой стоял войска Вермонта, и все защищали город, чтобы он не двинулся дальше. Она призвала жертвовать ценности благу государства.
Ну, для помощи армии, чтобы, ну,
да, помогать. На помощь, да, армии. И был такой женский корпус для помощи как раз воинам. Они там организовали теплую еду, чтобы чай можно попить. Жертвовали одежду, даже сапоги и все, что надо, потому что время было суровое. Например, в 19-м году здесь было хлеб на карточках. Даже еще в 20-м году, когда вот смотрела историю музея, тогда там и дрова, и сапоги, там один пара в году за деньги можно было получать. Так что очень суровый. Ну, не только, я думаю, не только в Латвии, но и в России было очень такое суровое обстоятельство. Ну да, и все, что пожертвовали, это было благо государства, это сдали в кассу, чтобы сделать золотой фонд государства. Но будущий директор музея Бурка Денис был в комиссии этого приема, и он отобрал некоторые вещи, которые были с художественным или историческими ценностями для музея.
И мы их видим.
И это можно увидеть чуть-чуть в выставке, на что было. А остальное осталось в банке и было перелито, ну, или продано, чтобы были эти золотые резервы. Интересно, что же тогда люди жертвовали. И в экспозиции можно посмотреть, например, монету, золотую монету 5 рублей. Там есть коронационная монета Николая II. Например, жертвовали и награды ордена. Например, там можно увидеть орден Святой Анны, который был третьей степени, или Святого Владимира. И мне очень нравится, там такая браслет маленький, ну, женский браслет, который сделан с серебряными монетами 10 копеек. Разных лет, они так степочкой вместе положены, и вот и такое.
Да, но расскажите еще несколько слов о сабле. Тоже это такой особый экспонат, и как он попал к вам в музей? Кто его приобрел, купил, или это тоже какая-то, подарок? Ну, не знаю, подарок, реликвия, или отобрали у кого-нибудь во время войны?
Ну да, история такая спутанная, и могу сказать, что никогда не надо что-то вести в какой-то страны без разрешения или декларации таможенной институции. И вот тот, кто привел эту саблю, он как-то обошел, думал, что может быть дорого и так, обошел таможенную, ну, то, что надо было заплатить.
Пошлину, да.
Да. Ага. И потом был долгий судебный процесс, и ему было такое решение, что...
Саблю отберут?
Отдать, но ему надо было заплатить эту таможенную сумму. И это было 3000 латов, которые в то время была очень большая сумма.
Да, огромные деньги.
Но он, наверное, не заплатил, потому что тогда официально... Он остался как имущество государства, он отдали музею.
И мы видим на экспозиции сейчас ее там, можно ее увидеть?
Да, и тогда сразу все удивились, он такой очень, ну, знаменитый, да, а. Большой, там 180 сантиметров, и там слоновая кость, резьба многофигурная, и очень интересно. Всегда он... как-то такой большой интерес посетителей. И тогда уже сразу сделали витрины, и, по-моему, в 25-м году он уже был в экспозиции. В общем-то, стоял в экспозиции почти до... с некоторыми... так, исключением до наших дней он всегда в постоянной экспозиции. Но да. Что мы сделали, там многофигурные композиции. Но, тогда, когда был художественный музей, они сделали саблю копии, гипсовые копии. Ну, чтобы как-то там интересовалась Академия художеств, еще кто-то. И они сделали гипсовые копии. Но сейчас, чтобы исследовать саблю, мы сделали трехдименсовую реконструкцию сабли с модерными технологиями.
И это тоже на экспозиции, я так понимаю,
это
да?
Это все можно посмотреть на экспозиции, эти сюжеты, как такой свиток развернут, и можно все это посмотреть, исследовать. И как я так посмотрела, посетителей очень интересует.
Угу. Ну, интрига, большое спасибо, Байба Уборде, за этот интересный рассказ. Ну, в общем, уже очень хочется... Меня выключили, Илона, в день музыки.
Это получилось случайно.
Решила. И потом, я думаю, в принципе, правильно сделала, потому что нам надо еще дать немного времени. Да, упенеце. Истории удивительные, просто удивительные, что связано и с закупкой этих картин национального искусства. Сапогов нет, масла нет, хлеба нет, но национальное искусство закупается музеем, создается коллекцией. И при том, 20-й год, 30 декабря покупаются работы, там дальше 22-й год, 26 марта 71 тысяча рублей, 28 марта 130 тысяч рублей на закупку, 30 марта еще 94 тысячи рублей, чтобы
и
закупить.
И одни сапоги в год.
Ты представляешь, это только март. Когда увидела эти факты, я удивлена была. Но я думаю, что директор еще больше.
Я тоже удивлена была бы сейчас тогда.
Ну вот как раз я и хотела узнать, а как сейчас? Ведь мы только отпраздновали столетие государства. Мы тоже находились на такой волне. Музей обрел новое помещение для хранилищ на улице Пулка. И вот опять-таки даже будет открыта экспозиция. Там античные скульптуры и многое другое там происходит. А вот закупки. Что вы чувствуете? Резкую нехватку? Или как-то есть какая-то система, какая-то тенденция? Как вообще это сейчас происходит, если мы сравниваем вот с этими документами, которые можем
почитать? Нами комиссии, как с комиссиями,
да,
за богами.
Есть и сейчас комиссии, да, есть и сейчас комиссии. И на этот момент, например, Мара Лаци с комиссией уже смотрит новые закупки для Национального
как
музея.
Как раз сегодня.
Да, да, как раз сегодня.
Вот поэтому не смогла прийти, да, да, директор
да,
музея.
Так и есть, да, современное искусство. Да, мы очень рады, Министерство культуры дало на эти деньги, да, и мы очень за это рады, и есть покупки. Но что есть немножко, ну так, как это не было в начале 20 века, тогда закупали побольше зарубежное искусство, да. Но уже начиная с 20-х годов, когда уже основано было государство, тогда больше смотрели на национальное искусство, потому что таких коллекций не было, да, и надо было собирать, да. И если смотреть сейчас, то уже это зарубежное искусство. У нас есть очень высокий уровень коллекции. Уровень бывает по-разному. Бывают просто милые коллекции, о которых можно смотреть историю этого города или этого государства. Но есть музеи истории искусства, да, такие как Лувра или Национальная галерея Лондона или Прадо, да, которые уже крупные, большие музеи, где можем видеть историю искусства, да. Ну, мы такой маленький, если смотреть на них, но уровень у нас очень хороший. Если сейчас купить что-то, то надо купить то, что есть, ну, тот же самый уровень.
Держать.
Да, держать это уровень, но то стоит очень большие деньги, очень большие деньги. Ну, подумайте, хоть 16 век, да, Нидерланды, да, сколько стоит, да, какие там тысячи, как доходит до полмиллиона, миллиона, да, или купить Голландии 17 век, или 15-16 век Италию, да, это стоит, ну, такие...
Бешеные деньги.
Да, да, это не так легко, да. Сейчас мы больше покупаем восточные работы, и нам дарит очень хорошие коллекции. Сейчас и господин Келлер, да, бывший посол Германии, нам дарит очень хорошие коллекции Индии, прикладного искусства. Но такие огромные закупки, да, которые, например, надо ехать в Тефаф или там Кристи, или там Сотбери смотреть. Да, но еще надо подрасти нам к этому.
Заработать.
Да, заработать, да, потому что это может Лондон и Париж.
А есть ли, вот, Дайга, у нас, да, у музея, ну, какая-то такая цель? Понятно, что это купить все на свете невозможно. Очень много произведений искусства, очень много направлений. И, да, и века, и географические локации, и самих художников огромное количество. Но, может быть, есть определенные вот ситуации, когда ты понимаешь, вот это надо, нужно нашему музею. Просто либо для расширения коллекции, ее утверждения, ее фундаментальности. Вот что-то такое. Может быть, даже это касается латышских авторов, которые вывезены за границу или какое-то время работали там и оставили свое наследие. Вот интересно.
Ваши мечты по этому поводу.
Если смотреть на искусство, которое здесь, рижское искусство, да, то нам интересно все, что связано с биржей самой. Да. И есть такие предметы, да, есть кувшин, который биржа когда-то делала, да. Ну, есть очень интересные вещи, которые можно найти, которые связаны с зданием, да. Если смотреть о коллекциях, да, есть вещи, которые нам очень нужны, потому что они укрепляют наши коллекции, потому что мы... Правильно вы говорите, не все можно купить, да. У нас, например, если смотреть, мы не собираем Африку или Южную Америку мы не собираем, Австралию мы не собираем, да. Художественный музей Рижской биржи, да, у нас больше есть восточное искусство и западноевропейское искусство, но вот коллекции, которые у нас есть, их надо укреплять, да, и художник, который нам не хватает, мы их ищем, да. Например, голландской коллекции нам очень Гоен не хватает, да, потому что он был учитель многих тех художников, которые у нас есть, да, и если нам достать его картину где-то в аукционах, да, то мы будем очень рады за это.
Ну, то
да?
Это,
ну,
будет вот
так, так
приоритет.
Такие, да, да. Да, да, так есть со многими коллекциями, и восточными, и западными, да, где не хватает какие-то художники, чтобы лучше говорить об этом периоде.
А случается, что вам приносят какие-то работы? Вот это было сделано в Рижской бирже, у меня есть кувшин того времени. Бывают такие чудеса?
Очень редко. Но бывает, да, бывает, да. Ретумбанк, например, один кувшин нам принесла, да, и мы настолько рады, да, да, это связано с биржей, да.
Да, может, только у него-нибудь еще дома есть, и воспользоваться не хочется.
Но бывает и по-другому. Бывает, что и переносит нам Ван Гога или Рембрандта, да, и тогда очень трудно сказать, что это не Ван Гог и не Рембрандт, да, тогда не знаешь, как таких, выйти из этой ситуации.
Таких чудес пока еще нет, но в мире, конечно, случаются. Где-нибудь на чердаке вдруг...
Случается,
мало
случается.
Ли?
Нам об этом пишут время от времени, раз в полгода, по-моему, такая новость есть, что
так
где-то
же, как
на чердаке.
О скрипках Страдивари.
Конечно, конечно. Но мы же оптимисты, мы верим в лучшее. И мы сегодня вот скорее даже говорим не о том, что вот что-то для коллекции музея может вот так свалиться с небес вдруг, но о том, что есть определенные приоритеты, направления, о том, что даже мы, рижане, или те, кто живут в Латвии, когда хотят поделиться чем-то с музеем, сначала должны провести свое исследование этого предмета, искусства или быта, декора, и потом уже понимать, а нужно ли или почему это не нужно музею. В общем, это все непросто. Поэтому мы сегодня и говорим о 100-летней вот этой дороге исследовательской, дороге отбора художественных произведений, ну, наверное, какого-то понимания истинной ценности в государственном масштабе. Не только там, ну, объять необъятное, да, это невозможно скупить все и запихать куда-то в фонды, там, в запасники и обладать чем.
Mm-hmm.
Всегда нужна
да.
концепция.
Но зато мы можем объять то, что сейчас находится здесь рядом в музее Ригас Биржа, а это выставка нашему музею 100, Мусу Музеес, так она и называется, она открылась в сентябре, и ее можно посмотреть до 13 декабря. Она проходит в рамках программы «Столетие латвийского государства». Но не надо откладывать на последний момент. Я сама по себе знаю, если отложишь на последнюю неделю, может быть, по-всякому.
Да,
то есть наслаждайтесь этими возможностями сейчас.
Ну что ж, всех благодарим и еще раз поздравляем всех. У нас сегодня много поводов. И всех, кто любит и ценит музыку, и музыкантов, безусловно, с Международным днем музыки. Всех кофеманов с днем кофе. Ну а сотрудников музея со своим юбилеем, столетием. И хочется пожелать вам вдохновенных моментов. Хочется пожелать вам открытий. И как минимум еще 100 впереди.
Спасибо. Огромное спасибо.
Спасибо. Дагия Упенеце. Инта Зегнера и Луна Ехимович. До встречи в эфире. Спасибо.
Утренняя программа Латвийского радио 4 «Домская площадь» отмечает юбилей. Нам 30 лет. Мы празднуем день рождения и приглашаем в гости на квартирник. Сегодня в 18 часов в первой студии актеры Рижского русского театра исполнят песни Булата Акуджавы. Прямая трансляция в Фейсбуке на нашей странице. Запись концерта слушайте в эфире в воскресенье в 9 вечера.